Принцесса Тройёль. Это было в те года, когда у кур росли рога. Жил-был некогда благородный юноша. Звали юношу Фанш. Сначала у него умерла мать, и отец его женился во второй раз. А когда умер и отец, юноша остался на попечении мачехи. Как это обычно бывает, она не любила пасынка, и мальчику приходилось трудно. Когда ему минуло 15 лет, он ушел из дому и отправился искать счастье. «Будь что будет», — думал Фанш, — «хуже, чем у мачехи, нигде не может быть». Шел он, как говорится, куда глаза глядят. Фанш уходил все дальше и дальше, останавливался у крестьян, когда его настигала ночь, иногда спал под открытым небом. Но о доме своей мачехи он совсем не жалел. Однажды на закате солнца он увидел перед собой прекрасный замок. Ворота его были открыты, и Фанш вошел. Во дворе не было ни души. Осмотревшись, юноша увидел еще одну открытую дверь и, войдя в нее, очутился на кухне.
Спустя мгновение
на кухню заглянула коза. Она сделала Фаншу знак следовать за нею. Юноша удивился, но послушался, и коза привела его в прекрасный сад. Там она сказала человеческим голосом:
«Если хотите остаться в замке, у вас будет все, что пожелаете, но вам придется провести 3 ночи в комнате, которую я вам укажу».
«Что за странный замок, где козы разговаривают как люди?» — воскликнул юноша.
«Я не всегда была такой, какой вы меня сейчас видите», — ответила коза. «Я принцесса Тройёль. Меня держат здесь злые чары. Если вы будете точно исполнять все, что я вам скажу, вы сможете меня освободить, и не раскаетесь в этом».
«Скажите, что нужно сделать, чтобы освободить вас? Если смогу, я это сделаю».
«Вам придется провести в одной из комнат 3 ночи подряд, и при этом не вымолвить ни единого слова, не проронить ни единой жалобы, что бы вам ни пришлось увидеть или услышать, и что бы с вами ни делали».
«Хорошо, попытаюсь», — согласился юноша. Когда настал вечер, Фаншу подали ужин в богато убранной комнате. Но, к великому своему удивлению, он заметил только 2 руки, которые ставили блюдо, а самого прислуживающего человека не было видно. Когда Фанш вволю поел и попил, одна из рук взяла подсвечник, зажженный свечой, и поманила его за собой. Он пошел за рукой, а она, освещая ему путь, привела юношу в комнату, где стояла кровать. Рука поставила свечу на стол и тут же исчезла. Фанш был не из трусливых, но все это показалось ему очень странным, и ему было не по себе. Он лег в кровать и через некоторое время все-таки заснул. Около полуночи юношу разбудил сильный шум.
«Давайте играть в шары или карты», — говорил чей-то голос.
«Нет, лучше придумаем новую игру», — отвечал ему другой. Фанш смотрел во все глаза, но никого не видел.
«Знаете что?» — сказал еще один голос. «Займемся сперва тем, кто лежит в постели».
«А разве там есть кто-нибудь?»
«Ну да, смотрите».
И кто-то вытащил бедного Фанша из постели, и неизвестные существа стали перебрасываться им точно мечом. Но как они ни старались, Фанш не произнес ни слова и все время притворялся спящим.
«Что же, он так и не проснется?» — спросил один голос. «Погоди немного», — ответил другой.
«Уж я его разбужу».
И некто с такой силой швырнул Фанша о стену, что тот расплющился, как печеное яблоко. Потом невидимки громко засмеялись и ушли. Сейчас же в комнату вошла уже знакомая юноша коза, но на этот раз у нее была голова прекрасной девушки.
«Бедняжка», — сказала она, — «как же они тебя мучили!»
Коза стала копытами натирать Фанша какой-то мазью, и жизнь постепенно возвращалась в его тело, пока он не ожил совсем и не почувствовал себя таким здоровым, как никогда прежде.
«На этот раз все обошлось», — сказала девушка-коза. «Но следующей ночью испытание будет более тяжким. Что бы с вами ни случилось, по-прежнему храните полное молчание, и вы будете вознаграждены».
«Я сделаю все, что смогу», — ответил Фанш. Фанш хорошо позавтракал. Позже пообедал, и по-прежнему ему прислуживали одни руки без тела. Целый день он гулял по замку и саду, никого не встречая. А после ужина та же рука взяла подсвечник и провела его в ту же комнату. На этот раз Фанш спрятался под матрац. «Может быть, невидимки не найдут меня здесь?» — думал он. Около полуночи раздался такой же оглушительный шум, как и накануне.
«Здесь пахнет человеком!» — сказал чей-то голос.
«Ну откуда же?»
— ответил другой.
«Ты же сам видишь, что на кровати никого нет. Давай играть и перестань болтать!»
И невидимки начали играть в карты. Внезапно первый голос закричал.
«Говорю вам, братцы, здесь пахнет человеком!»
Кто-то поднял матрац и нашел Фанша.
«Что я вам говорил?» «Ты, значит, еще жив, червяк? Погоди, мы с тобой разделаемся!»
И неизвестные существа разорвали юношу на куски, а потом с громким смехом ушли. Сейчас же в комнату снова вошла коза. Но на этот раз она была девушкой по пояс.
«Бедняжка!» — сказала она. — Что же они с тобой сделали?
Она сложила Фанша по кусочкам и смазала волшебной мазью. Понемногу куски срослись, тело приняло прежний вид, и скоро Фанш снова стал живым и здоровым.
— Третья ночь будет самой ужасной, — сказала ему девушка-коза. — Но вооружитесь терпением, и если вы проведете ее так же мужественно, как первые две, ваше мучение окончится, а с ними окончится и страдание всех, кто томится в этом замке.
«Не думаю, чтобы со мной могло случиться что-нибудь хуже смерти, а я уже два раза умирал», — ответил Фанш.
И вот на третью ночь он после ужина снова вошел в ту же комнату, но на этот раз спрятался под кровать. Около полуночи пришли невидимки и начали играть в карты.
«Здесь опять пахнет человеком!» — вдруг сказал чей-то голос. «Неужели этот червяк все еще жив?»
Существа разрыли постель, но никого не нашли. Тогда они заглянули под кровать.
«Вот он! Вот он!»
И кто-то вытащил Фанша за ноги из-под кровати. Потом голоса стали совещаться.
«На этот раз с ним нужно покончить! Что нам с ним сделать?»
«Давайте жарим его и съедим!»
«Давайте, давайте!»
— закричали остальные голоса разом. Невидимки развели большой огонь в камине, зажарили на нем бедного Фанша, сели и съели его. Окончив пир, они ушли, и тотчас же в комнату вошла красавица-принцесса в богатом наряде. От козы у нее ничего не осталось.
«Увы», — сказала девушка, — «боюсь, что невидимки не оставили от Фанша ни кусочка».
И она стала искать повсюду, и на столе, и на полу. Наконец, после долгих поисков, ей удалось найти кусочек косточки.
«Слава богу!»
— воскликнула она.
«Не все еще потеряно!»
Принцесса принялась натирать косточку волшебной мазью. Она терла, и кусочек становился все больше и больше, покрывался мясом и кожей, потом на своих местах выросли руки и ноги, и, наконец, появилось все тело, такое живое и здоровое, как никогда прежде.
«Как я рада!» —
воскликнула принцесса.
«Теперь у невидимок больше нет ни над кем власти. Все, что здесь есть, даже я сама, принадлежит вам, Фанш».
Сразу же отовсюду стали собираться люди всех званий и сословий. Принцы, принцессы, герцоги, бароны, простолюдины. Все, кого злые чары держали в этом замке. Они выходили из всех углов и благодарили своего освободителя. А потом разъезжались кто куда, каждый к себе на родину.
«Теперь пора и нам», — сказал Фанш принцессе. «Поедемте к вашему отцу».
«Нет», — ответила она. «Если вы хотите, чтобы мы были вместе навсегда, вам нужно пройти еще одно испытание. Вам нужно прожить в замке еще 3 дня. Каждое утро вам придется голодать. Есть и пить вы сможете только после полудня. Если до этого часа вы что-нибудь съедите или выпьете, вы тотчас же уснете и больше не увидите меня. Каждый полдень мы будем встречаться в лесу у камня возле источника. И тогда вы сможете поесть и попить. Как только пробьет полдень, я буду там. Но помните, до этого часа вам нельзя брать в рот ни кусочка».
Сказав это, принцесса исчезла. На следующий день, задолго до полудня, Фанш со своим слугой, а у него, как у хозяина замка, появились слуги, уже ждали принцессу у камня возле источника. Фанш еще ничего не ел и не пил и страшно проголодался. Пока он сидел и ждал, к нему подошла маленькая старушонка с корзинкой слив в руках.
«Добрый день, юный рыцарь!» — сказала она Фаншу.
«Добрый день и вам, бабушка!»
«Возьмите у меня слив».
«Спасибо, но я не люблю их».
«Отведайте хотя бы одну, она вам ничего не будет стоить. Посмотрите, какая она красивая, сочная».
Фанш из вежливости взял сливу. Но едва он откусил плод, как тут же уснул. В эту минуту пробила полдень, и появилась принцесса.
«Увы, он спит», — сказала она, увидев Фанша.
«Да», — ответил слуга, — «какая-то старушка дала моему господину сливу, и не успел он поднести ее ко рту, как уснул».
«Что ж, отдайте ему этот белый платок, когда он проснется, чтобы он не забывал меня».
Принцесса отдала слуге белый платок, затем поднялась в воздух и улетела. В тот же миг проснулся Фанш, который мельком успел заметить принцессу. Она была вся белая, словно ангел.
«Что я наделал? Я уснул!» — подумал он. «Завтра буду осмотрительней!»
На следующий день, когда Фанш со слугой снова сидели на камне у источника, к нему подошла та же старушка с корзиной винных ягод в руках.
«Возьмите у меня винную ягоду, прекрасный рыцарь! Смотрите, какая она спелая!»
Фанш и на этот раз взял у старухи плод. Он откусил винную ягоду и сразу же уснул. Винная ягода — инжир. Как только пробило полдень, у источника появилась принцесса.
«Увы, он опять спит!»
— печально сказала она.
«Да», — ответил слуга. «Снова пришла старушка, дала моему господину винную ягоду, и только он попробовал ее, как сразу же уснул».
«Отдайте ему этот серый платок, когда он проснется, чтобы он не забывал меня».
И застонав, принцесса поднялась в воздух и улетела. В тот же миг проснулся Фанш и успел увидеть летящую по небу принцессу. На этот раз она была в сером платье.
«Боже мой!» — сказал он. «Я опять уснул! Что это меня так клонит в сон?»
«Я думаю, господин, — ответил слуга, — что это от плодов, которые дает вам старуха».
«Ну, этого не может быть! Буду завтра осмотрительней и ни за что не усну!»
Слуга отдал Фаншу второй серый платок, как раньше отдал белый. На следующее утро, когда они снова ждали у источника, к ним подошла старушонка, у которой на этот раз в руках была корзина с прекрасными апельсинами.
«Возьмите у меня апельсин, прекрасный рыцарь», — сказала она Фаншу. «Смотрите, какой он красивый!»
Слуге очень хотелось посоветовать Фаншу отказаться, но он не посмел.
Фанш взял апельсин, откусил от него кусочек и снова уснул. Когда пробило полдень, появилась принцесса. Увидев, что Фанш спит, она горестно воскликнула: «Несчастный, он снова уснул!»
«Во всем виновата старушка», — ответил ей слуга. «Она опять пришла и на этот раз дала моему господину апельсин».
«Отдайте ему третий платок, когда он проснется, и скажите, что я простилась с ним навсегда. Увы, больше я его не увижу».
И с жалобным стоном принцесса улетела. В тот же миг проснулся Фанш и успел заметить подол платья принцессы и кончик ноги. К его ужасу, на этот раз девушка была вся в черном. Черным был и третий подарок, который она дала слуге для Фанша.
«Увы, я опять уснул!» — воскликнул Фанш в отчаянии.
«На ваше несчастье, мой бедный господин! Перед тем, как улететь, принцесса дала мне для вас третий платок и велела передать, что она простилась с вами навеки и что больше вы ее не увидите». Велико было горе Фанша, когда он услышал это. Он рвал на себе волосы и, рыдая, кричал:
«Нет, я увижу ее снова! Я день и ночь буду ходить по свету и искать принцессу, пока не найду!»
И Фанш тут же пустился в дорогу, взяв с собой из еды только один белый хлебец. Когда настал вечер, юноша присел у края дороги немного отдохнуть и поесть. Как раз в эту минуту мимо проходила какая-то старушка.
«Приятного аппетита, сынок!»
— сказала она Фаншу.
«Спасибо, бабушка. Не хотите ли и вы прикусить? Я охотно поделюсь с вами».
«Благослови тебя Господь, сынок! Я живу в этих краях уже много лет, и никогда еще никто не предлагал мне хлеба».
Старушка охотно разделила с ним его скромный ужин, а потом сказала Фаншу:
«Чтобы отблагодарить тебя, сынок, я дам тебе скатерть, которая сослужит тебе хорошую службу. Когда захочешь есть или пить, расстели ее, и на ней сразу появится столько еды, сколько ты пожелаешь. Вот тебе еще волшебная палочка в подарок. Стоит ударить ею о землю, и она перенесет тебя за столье от того места, где ты находишься».
«Да благословит вас Господь, бабушка!» — ответил ей Фанш, принимая у старушки скатерть, самобранку и волшебную палочку. После этого старушка исчезла.
«А правду ли она мне сказала?» — подумал Фанш. Он ударил палочкой о землю и сразу же очутился за столье от места, где был до этого. Перед ним была маленькая лачушка, крытая тростником и папоротником. Невдалеке крестьянин пахал землю, и Фанш предложил ему обменяться одеждой. Крестьянин с радостью согласился, потому что на нем были какие-то лохмотья, а Фанш был одет как принц. Переодевшись, Фанш постучался в дверь лачуги. Ему открыла старуха, у которой изо рта торчали зубы в локоть длиной.
«Что тебе нужно, сынок?» — спросила она.
«Пустите меня на ночлег, бабушка».
«Плохое ты место выбрал себе. У меня три сына, которые терпеть не могут людей. Как только они вернутся, они обязательно съедят тебя».
«Спрячьте меня куда-нибудь, бабушка. Я помогу вам по хозяйству и постараюсь сговориться с вашими сыновьями». Старуха нашла в подвале старый сундук и предложила Фаншу спрятаться в нем, когда вернутся ее сыновья. Потом старуха начала стряпать обед. В трех дырявых бочках вместо кастрюль она варила суп.
«Не знаю, что дать детям на первое», — бормотала она. «У меня есть только три барашка, а этого мало».
«Ну, бабушка, об этом не беспокойтесь», — ответил ей Фанш. Он расстелил на столе свою скатерть и сказал:
«Скатерть-самобранка, добрая служанка, подай мне трех жареных быков и три бочонка вина».
И тотчас на скатерти появились жареные быки и бочонки с вином.
Спустя минуту в трубе что-то загудело, словно ухала сова, которой холодно. У-у-у!
«Вот летит мой младший сын!» — сказала старуха. «Скорее прячься в сундук!»
Через пару мгновений по трубе спустился ветер. Младший сын старухи и закричал.
«Я очень голоден, мать, я очень голоден!»
«Хорошо, садись поближе к очагу, дожидайся братьев и не шуми так!»
Ветер уселся на табуретку возле очага, но тотчас же закричал.
«Здесь пахнет человеком, мать, я хочу его съесть!»
«Что же, ты съешь своего двоюродного брата, который пришел навестить меня и принес каждому из вас пожаренному быку? Не видишь жаркое, что ли?»
Затем старуха велела Фаншу вылезть из сундука, и тот очень быстро подружился со своим двоюродным братом.
Спустя немного времени в трубе опять что-то загудело и завыло. Второй сын старухи, второй ветер, спустился в дом и, увидев Фанша, закричал.
«Человек, я его сейчас съем!»
«Хотела бы я посмотреть, как ты его съешь», — сказала старуха. «Он твой двоюродный брат, пришел навестить меня и принес каждому из вас пожаренному быку. Садись к очагу, доведи себя хорошо, не то берегись моей палки».
Ветер сел на табуретку у очага напротив брата и больше не сказал ни слова. Вскоре снова послышался оглушительный шум. Вокруг лачуги трещали и разлетались в щепки деревья. Фаншу стало страшно.
«Вот и мой старший сын летит», — сказала старуха.
Третий ветер спустился по трубе и разметал весь огонь в очаге. Он закричал.
«Я голоден, мать, я очень голоден!»
«Успокойся, ужин готов!»
Тут ветер заметил Фанша и крикнул.
«Человек!»
И хотел было уже броситься на него и проглотить, но старуха схватила молоденький ствол вяза, который она заранее принесла из сада, и начала изо всех сил колотить сына.
«Ты что же, хочешь съесть своего двоюродного брата? Сына моей сестры, милого мальчика, который пришел навестить меня и принес каждому из вас по быку и по бочонку вина? И ты думаешь, что я тебе это позволю?»
Старуха, не жалея, лупила сына, а ветер кричал.
«Потише, потише, мать, не бейте так сильно. Я не трону нашего двоюродного брата, раз он принес каждому из нас по быку и бочонку вина».
Тогда старуха перестала его колотить, и все сели за стол. Ветры были так прожорливы, особенно старший, что Фаншу пришлось три раза звать на помощь свою скатерть. Наконец, когда ветры насытились, а случилось это не скоро, все расселись возле очага и повели разговор, как старые друзья.
«Куда ты направляешься, братец?» — спросил у Фанша младший ветер.
«Я ищу принцессу Труёль. Не знаешь ли ты, где она живет?»
«Нет, не знаю. Я даже никогда не слыхал о ней».
«А ты, братец?» — спросил Фанш у среднего ветра.
«Я о ней слышал, но не знаю, где она живет».
«А ты, старший братец?» — спросил Фанш у старшего ветра.
«Я знаю, потому что я только сейчас оттуда вернулся и завтра полечу туда снова».
«Возьми меня с собой».
«Возьму, если только ты сможешь угнаться за мной. И нам пора спать, раз завтра нам предстоит долгий путь».
На следующее утро ветры умчались кто куда.
«Следуй за мной, если можешь», — сказал старший ветер Фаншу.
И он полетел. А Фанш за ним вдогонку. Он бил о землю палочкой, и та при каждом ударе переносила его на столье. Когда старший ветер оглянулся, чтобы посмотреть, где остался Фанш, он, к своему великому удивлению, увидел, что тот следует за ним по пятам. Так они и добрались до берега моря.
«Я не могу лететь дальше, если ты не посадишь меня к себе на спину», — сказал Фанш старшему ветру.
«Я охотно возьму тебя на спину, если ты станешь кормить меня всякий раз, когда я проголодаюсь».
«Ладно, будешь есть вдоволь». Фанш уселся на спину старшему ветру, и они полетели. Каждую минуту ветер просил есть, но у Фанша была скатерть самобранка, и он не скупился на угощение. Они летели, летели. Уф! И вот, наконец, показался замок принцессы Тройоль. Ветер опустил Фанша во дворе. Фанш достал три платка принцессы – белый, серый и черный, привязал их к своей палке, а потом вбил ее в самом центре двора. Вскоре мимо Фанша прошла принцесса под руку с владельцем замка. Они шли в церковь венчаться. Принцесса увидела Фанша, узнала платки и сказала своей служанке: «Спросите того человека, сколько он хочет за один платок». Служанка тут же подошла к Фаншу и задала ему вопрос: «Скажите вашей госпоже, что у нее не хватит денег, чтобы купить этот платок», — ответил Фанш. Служанка вернулась к своей госпоже и передала ей слова юноши. Услышав такой ответ, принцесса притворилась, будто у нее болит голова, и свадьбу отложили до следующего дня. Наутро она отправила служанку к Фаншу узнать, сколько он хочет за два платка. «Скажите вашей госпоже», — снова ответил Фанш, — «что если у нее не хватит денег на один платок, что уж говорить о двух». Служанка вернулась с этим ответом к своей госпоже. «Попросите юношу прийти и поговорить со мной», — приказала принцесса служанке. Служанка подошла к Фаншу и передала ему просьбу. «Скажите вашей госпоже, что если ей нужно поговорить со мной, пусть она сама ко мне и приходит». Тогда принцесса пошла к Фаншу сама. Она отвела юношу к себе в комнату, и там они бросились друг другу в объятия, плача от радости. После этого принцесса поспешила к хозяину замка и сказала ему: «Дорогой, я все еще нездорова. Прошу отложить свадьбу на завтра. Но гости съехались, поэтому пир придется устроить сейчас». Так и было сделано. Пир вышел на славу. Под конец все до того развеселились, что начали рассказывать забавные истории и загадывать загадки. Стали просить и принцессу рассказать что-нибудь. Тогда она поднялась с места и сказала: «У меня была маленькая шкатулка с красивым золотым ключиком. Я потеряла его и велела сделать новый. Но потом я нашла старый ключ. И вот теперь я не знаю, что делать, и спрашиваю вас, какой ключ предпочесть, старый или новый?»
«Я бы предпочел старый», — ответил хозяин замка.
«Вот и я так думаю», — сказала принцесса. «Сейчас покажу вам мой старый ключ». Она встала из-за стола, вышла в соседнюю комнату и сейчас же вернулась об руку с Фаншем, который был одет как принц. Потом она обратилась к хозяину и ко всем гостям. «Вот он, мой суженый. Я выбрала его уже давно, но судьба разлучила нас. И супругом моим будет он, и никто другой».
На следующий день Фанш и принцесса отпраздновали свадьбу. В их честь был устроен такой пир, какого я и во сне не видывал, и они остались жить в этом прекрасном замке, потому что владелец его сразу же как сквозь землю провалился, и никто никогда не узнал, что с ним сталось. Жуть какая-то.